говорит Радио Свобода. Странная оттепель. Ильдара Дадина освободили, Зою Светову обыскали.
На Старой площади на Лубянке и в Кремле происходит схватка условно-медведевских и условно-путинских.
У Дмитрия Медведева обнаружили коллекцию виноградников и кроссовок.
Человек потратил 70 миллиардов рублей на развлечения. На дворцы, на виноградники, на яхты.
Семья, бежавшая в Россию от секс-просвета, вернулась в Германию.
После сибирской вакцинации бегом побегут на секс-уроки, лишь бы в России не оставаться.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Оттепель, о которой заговорили восторженные комментаторы после внезапного освобождения Ильдара Дадина, быстро завершилась. Во вторник сотрудники полиции провели обыск в квартире правозащитницы и журналистки Зои Световой. Обыск проводился по возбужденному еще в 2003 году делу ЮКОСа. Вот что Зоя Светова рассказала журналистам, когда продолжавшийся весь день обыск завершился.
Меня здесь просто они обманули, потому что звонили в дверь, я спросила, кто. Сказали, что это повестка на допрос. Я говорю, слушайте, положите в ящик. Потому что я только что проснулась, я только что чувствовала, я была еще в пижаме. Да? Потом я что-то пожалела этого человека. Он говорит, ей нужна ваша подпись. И я, значит, надела халат и открыла дверь. И я открыла дверь, а стоял один человек. Как только я открыла дверь, побежали вот оттуда снизу люди. Вот. Один, причем человек, стал меня сразу снимать на видеокамеру. Я думаю, что это был какой-то журналист или там НТВ или Лафнет, не знаю кто, потому что потом его здесь не было, и следователь говорил, что никто из его сотрудников ничего не снимал. Вот. И я пыталась их не пустить в квартиру, потому что я требовала адвоката. Так настолько возмущена, что без адвоката они хотят зайти. Нет, мы будем, значит, зайдем, будем проводить обыск. Вот. Ну, а потом все-таки адвокат пришел, потом... Ну, и у меня большая квартира, да, все смотрели, искали. Телефона мобильного у меня не было, потому что в ремонте. То есть, как бы, вот, взяли его с компьютером, решили, что они просто все перепишут. Вот. Но самое ужасное, что вот мои все рабочие материалы теперь находятся у них. Никакого отношения к тому делу, по какому я нахожусь свидетелем, да, по которому был проведен обыск, я не имею, потому что, насколько я прочла, это дело, по-моему, почти там, какого-то 98-го года. 93-го даже года. Я тогда вообще только начинала заниматься журналистом, вообще про это дело ничего не знала. Потом он меня спрашивал о том, когда я была членом ОНК, кому я ходила, каким людям я ходила. Ходила ли я террористам, госизменникам? Я, естественно, ходила ко всем людям, ко всем заключенным. Они взяли флешки, они взяли старые компьютеры моих детей, что совершенно беззаконно, потому что обыск я свидетель, да? Они взяли телефон моего бедного мужа, обычный телефон без интернета, да? Вот, то есть совершенно непонятно зачем, непонятно, какое это имеет отношение к Ходорковскому, вообще-то мой муж. Самый интересный был момент, когда вот этот ФСБшник из ФСБ России, он листал бумаги, и там были документы обыска моей мамы и папы 30-летней давности. И он смотрел и говорит, той, как интересно, тут сотрудники, которых я знаю. А я ему говорю, слушайте, я думала, они уже все умерли. Я их искала и хотела бы с ними пообщаться. Он говорит, нет, они не умерли. У меня было даже ощущение, что они вообще сейчас посадят, понимаете? Потому что абсолютно бессмысленные действия. Мне кажется, что это вот направлено на какое-то дело, видимо, хотят сшить. Именно потому, что вот я пишу в «Открытой России» на острую тему. Мне кажется так, что иначе мне просто непонятно, зачем так много вот этих источников посадило.
Поддержать Зою Светову пришли ее друзья, писатели, журналисты, правозащитники. Дожидалась завершения обыска Людмила Улицкая.
Видимо, начинается какой-то новый размах этих ужасных качелей. Этот обыск, он, конечно, для меня ужасный знак. Причем надо сказать, что я все время говорю, что сегодняшняя власть, она, в общем, лучше, чем предыдущая, советская, потому что у нее нет этой разрушающей идеологии, она вся стоит на прагматических вещах, она глубоко корыстна, она устроила такой фильтр, при котором какие-то высшие должностные роли играют люди, которые, в отличие от Зои, малочестные. И люди, которые живут на совершенно безобразным образом, на самом деле. Я не хочу называть этих фамилий, у меня просто язык не поворачивается, но мы знаем все эти самолеты, все этих собачек, все это полное безобразие с дворцами и прочими. Но вот как раз Зоя ни в коей мере не может быть сравнена с людьми, которые на этой большой зарплате государственной.
Прошел обыск и у Елены Абдулаевой, координатора проекта «ГУЛАГу нет». Вот что думает о происходящем основатель проекта Владимир Осечкин.
У меня сложилось впечатление, что сегодня на Старой площади, на Лубянке и в Кремле происходит некая схватка условно-медведевских и условно-путинских. И условно-медведевский понимает, что тот же Дадин сидел вообще без вины, и они за 5 месяцев до конца его срока каким-то образом выцарапывают из этой системы. И в некоторых СМИ проходит такая волна статей о якобы оттепели, о новом первом заместителе в администрации президента Кириенко, который якобы либерал. И мне кажется, что вот после вот этой волны статей в СМИ о якобы оттепели, вот вся эта армия силовиков, которая заточена нарвать, мочить, в сортире, обыскивать, давить, репрессировать. Мне кажется, что вот эта армия силовиков пришла в замешательство и посмотрела наверх, не понимая, что делать. Все, теперь останавливаться, не надо рвать. И, видимо, из какого-то другого центра, не из того, который занимался освобождением Дадина, а из оппонирующего, который сегодня имеет наиболее такой серьезный вес в стране, это силовики вместе с Роснефтью, с Сечиным. Мне кажется, уже дальше прозвучала вот эта вот установка на то, чтобы, да, действительно, вот эту домашнюю заготовку с судебными решениями об обысках реализовать именно сегодня и обязательно сделать это у нескольких правозащитников с тем, чтобы вот прошла волна, что мы вас давили, давим и давить будем. Будут продолжать они нас давить. Вот мне кажется, это такой сигнал, потому что одни пытаются заигрывать с условно-либеральными людьми, с теми, кто привержен демократических и европейских ценностей. Но сегодня очевидно, что власть делает ставку вовсе не на них, а на тех, кто так или иначе привязан к трубе, к газу и к силовым подразделениям. И вот, собственно говоря, вот то, что сегодня они сделали, это, мне кажется, такой сигнал силовикам продолжать давить.
Трудно сказать, можно ли связывать оттепель с именем Дмитрия Медведева. На этой неделе больше говорили о его виноградниках и кроссовках. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал сенсационное расследование «Он вам не Димон. Дворцы, яхты, виноградники. Тайная империя Дмитрия Медведева». Речь идет о недвижимости и дорогостоящих хобби премьер-министра как в России, так и за рубежом. Как считают авторы расследования, образ чиновника, которого никто не воспринимает всерьез, создан искусственно. На самом деле Дмитрий Медведев – создатель и глава огромной многоуровневой коррупционной схемы. В частности, по данным ФБК, усадьбу на Рублевке стоимостью около 5 миллиардов рублей структурам, связанным с Медведевым, подарил олигарх Алишер Усманов. В ФБК этот подарок назвали взяткой. Кроме этого, как утверждают борцы с коррупцией, с Медведевым связана еще одна усадьба на Рублево-Успенском шоссе, а также резиденция в Курской области, особняк в Петербурге, 2 участка у моря в Краснодарском крае, особняк под Сочи, виноградники под Анапой в Италии и усадьба в Ивановской области, о которой соратники Навального заявляли еще в прошлом году. В расследовании ФБК также сообщается о 2 яхтах, которые оформлены на близкую к Медведеву структуру. У Навального заявляют, что объем средств фондов и компаний, которые контролирует глава правительства, составляет как минимум 70 миллиардов рублей. Источниками этих денег, помимо Усманова, названы акционеры газовой компании «Новотек» Леонид Михельсон и Леонид Симоновский, а также «Газпромбанк» и «Башнефть». Большинство средств, по данным ФБК, выводятся на офшорные счета. На основании этой информации Навальный обвинил Медведева в создании многоуровневой коррупционной схемы и получении взяток от олигархов. Оппозиционер заявляет, что в обслуживании схем главы правительства задействованы 1000 людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы. О том, как проводилось расследование, моей коллеге Любови Чижовой рассказал сотрудник ФБК Георгий Албуров.
Это самое большое расследование ФБК, которое когда-либо выпускали. Оно больше «Чайки» и уж там тем более больше всего остального, что у нас было до этого. Мы в конце лета, в начале осени выпустили большое расследование, тоже по Медведеву, по Плесу, по резиденции, которую ему подарили олигархи Михельсон и Симоновский. А дальше мы просто шли по цепочке от этого, находили дополнительные факты, находили переписку, где он заказывал одежду, которая, ну, помните, переписка была взломана, и там были опубликованы заказы на интернет-покупки. Связав вместе разные факты, мы от этого и отталкивались, и в итоге пришли к целой грандиозной коррупционной империи, где есть виноградники в Анапе, виноградники в Тоскане, горные резиденции, 2 усадьбы на Рублевке. Сложно описать это расследование там в паре слов, оно очень большое, и оно просто показывает, что человек потратил 70 миллиардов рублей на развлечения. на дворцы, на виноградники, на яхты. 70 миллиардов рублей, которые ему выделили олигархи, когда он еще был президентом и продолжает выделять эти деньги.
А каковы вот как бы источники и его дохода, вот так если перечислить, откуда у него
источники
деньги?
Источники дохода, да. Мы в нашем расследовании уделили большое этому внимание и очень четко расписали с доказательствами, с документами, с факторами, откуда поступают деньги. Олигарх Усманов подарил усадьбу на Рублевке стоимостью 5 миллиардов рублей. Просто по договору дарения недвижимого имущества на некоммерческий фонд, который контролирует Медведев. Олигархи Михельсон и Симоновский пожертвовали 30 миллиардов рублей в качестве уставного капитала в другой фонд. Большое количество денег пришло в виде займов от Газпромбанка, где вице-президентом работает Илья Елисеев. Это ближайший друг и соратник Медведева. Они вместе учились, писали книги. И если кто может лично называть Медведева Димон, то это Илья Елисеев. А мы это довольно тщательно расписали. Всего документально зафиксировано 70 миллиардов рублей. И все они потрачены на какие-то развлечения и на то, чтобы сделать жизнь Медведева красивой и прекрасной.
Я так понимаю, что большое внимание в вашем расследовании вы уделили и зарубежной недвижимости Дмитрия Медведева. Вот не расскажете, что у него там за рубежом происходит?
За рубежом, да. Мы нашли компанию в Италии, называется «Фатория де ла Айова». За этой компанией кроются старинные виноградники в Тоскане. Они раньше принадлежали какому-то итальянскому сенатору. Потом, в 2012 году, у семьи этого сенатора Илья Елисеев, ближайший соратник Медведева, на деньги Газпромбанка выкупил эти самые виноградники. И вместе с виноградниками там есть еще прекрасная вилла 17 века, 1500 квадратных метров. Мы это все отсняли. Это, конечно, выглядит грандиозно и прекрасно. Жаль, конечно, что все это украдено у нас с вами.
А откуда у него такая страсть к виноградникам? Смотрите, в Тоскане виноградники, в Краснодарском крае.
Да, правда. Мы заметили, что у Медведева огромная страсть к вину, виноделию и прочему. В той же его переписке там есть такой список, что надо сделать. Там 10 пунктов. Там домашний кинотеатр, охрана, еще что-то. И 3 из этих 10 пунктов были посвящены виноделию и там вину. Купить бокалы, купить декантеры, развести вино между двумя резиденциями. Он, оказывается, действительно такой фанат виноделия. И у него 1 000 000 квадратных метров виноградников мы нашли в Анапе, и 1 000 000 квадратных метров виноградников мы нашли в Тоскане. И даже самая главная управляющая компания, которую мы нашли, которая занимается управлением всей этой коррупционной империи, она называется «Меритаж». «Меритаж» — это такой сорт американского вина.
Ну, хобби у человека такое.
Ну, у человека действительно хобби. Ну, человек катается на лыжах и любит вино, и живет такой гедонистической жизнью.
Трудно вам было найти вот всю эту недвижимость, все эти виноградники? Вообще, какими источниками вы пользовались?
Все у нас основано на открытых источниках. Мы к каждому слову прикладываем ссылочку. Это можно посмотреть в нашем большом расследовании, в текстовой версии. Там все разбито удобно по главам, ссылочками на документы. Все, каждый может проверить прямо сейчас, зайти. И сам провести точно такое же расследование, которое провели мы. Просто шли шаг за шагом от одной компании к другой, от одного доверенного лица к другому. И в какой-то момент вся эта система, она замкнулась. То есть, казалось бы, ну, там разные люди из разных концов схемы, из абсолютно разных компаний, начали пересекаться. Человек был в одной компании директором, а в другой он стал учредителем. Но всю эту схему с доверенными лицами, которые встречаются, то там объединяет вместе одна вещь. Вся она действует в интересах Медведева, и это мы доказываем. То, что даже он просто бывает в этих местах. Он ездит на яхтах, которые записаны на ту же компанию, на которую записаны виноградники в Италии. Он отдыхает каждый год зимой в горной резиденции, делает оттуда фотографии в Инстаграме. Мы подлетели на дроне к этой резиденции и сняли специально трубы. Это были ровно те же трубы, которые Медведев публиковал в своем Инстаграме.
То вот вы публикуете это свое замечательное расследование. На какие последствия вы рассчитываете? И какими они могли бы быть?
Мы подали заявление в правоохранительные органы, потому что тут нельзя никак по-другому назвать то, что произошло. Там настоящие задокументированные факты взяток. Когда олигарх Усманов дарит президенту Медведеву усадьбу на Рублевке за 5 миллиардов рублей благотворительному фонду Медведева, это нельзя назвать никак, кроме взятки. Там не детский дом, там не приют для животных, там настоящая усадьба, дворец, там резиденция, можно назвать как угодно. Там 40 тысяч квадратных метров земли и 4 тысячи квадратных метров строений. Это просто дворец, который был подарен олигархам Усмановым. Сколько в стране есть людей, которым можно подарить усадьбу на Рублевке за 5 миллиардов рублей? Их буквально два человека. Один из них, конечно, Дмитрий Медведев.
Это ведь не ваше первое расследование, и касающееся Медведева, и друзей Путина, и самого Путина. А вот если, так сказать, попытаться составить рейтинг коррупционеров российских, кто из них окажется на верхушке? Вот, скажем, не знаю, Медведев богаче Ротенбергов там, или Ротенберги богаче там Сечина?
Смотрите, это все богатство, о котором вы говорите, это ведь там не такое богатство, как, не знаю, у американских предпринимателей Силиконовой долины. Все богатство этих людей, о которых вы говорите, оно является производным от той власти, которая в России установлена. Не будет Путина, не будет никакого богатства у этих людей. Сейчас пользуются резиденциями и многими миллиардами рублей. Но рано или поздно это все закончится. Я даже не вижу особого смысла составлять рейтинг. Понятно, что возглавляет это все лично Путин. Он дает возможность воровать Ротенбергам, Медведевым и прочим. И воруют они ровно столько, сколько могут воровать. И сколько им позволяет Путин воровать.
А можно ли считать ваше расследование частью предвыборной кампании Алексея Навального? И какую роль это расследование может сыграть в этой кампании, как вам кажется?
Ну, конечно, это расследование может стать важной частью агитации против и Путина, и Единой России. То, что мы сделали, вот это расследование, оно, конечно, нанесет удар по лидеру Единой России, Дмитрию Медведеву. Конечно, распространение фактов из этого расследования, на мой взгляд, должно стать важной частью предвыборной кампании.
На вопросы Любови Чижовой отвечал сотрудник ФБК Георгий Албуров. Вы можете себе представить, чтобы появилось такое расследование про возможную коррупцию премьер-министра в любой нормальной стране, большие телеканалы, ведущие и неведущие газеты молчали, парламент молчал, правоохранительные органы молчали, сам фигурант молчал, а президент спрятался в тайге, спрашивает журналист Маша Слоним. Да, именно это и произошло. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова назвала расследование ФБК пропагандистским выпадом, заявив, что комментировать его бессмысленно. Пресс-секретарь Путина с ней солидаризировался, и больше из Кремля не донеслось ни звука. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Соединенных Штатах разгорается скандал вокруг министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сэшенса после того, как стало известно, что он встречался с послом России, хотя на слушании в Сенатском комитете утверждал, что с российскими представителями не общался. Слово вашингтонскому корреспонденту Радио Свобода Владимиру Абаринову.
10 января этого года в ходе публичных слушаний по утверждению назначения сенатора Сэшенса министром юстиции США сенатор-демократ Эл Франкен спросил его о предполагаемых связях окружения Дональда Трампа с российским правительством. CNN только что сообщила о том, что разведсообщество будто бы передало на прошлой неделе избранному президенту документы, в которых говорится, цитирую, «российские агенты утверждают, что располагают личной и финансовой информацией, компрометирующей господина Трампа». В тех же документах якобы сказано, что, цитирую, «во время президентской кампании существовал постоянный обмен информацией между доверенными лицами Трампа и посредниками, действующими в интересах российского правительства». Это опубликовано только что. Но если это правда, это, без сомнения, исключительно серьезно. Если существуют хоть какие-то доказательства того, что кто-то из людей, связанных с избирательным комитетом Трампа, вступал в контакт с российским правительством в ходе этой кампании, что вы предпримете? Сенатор Франкен, мне ничего не известно о таких действиях. Меня раз или два во время этой кампании просили исполнить роль доверенного лица, и я не имел никаких контактов с русскими и не могу рассуждать на эту тему. Сенатор Франкен обращался к Джеффу Сэшенсу как к будущему министру, но мог бы обратиться и как к стороннику Дональда Трампа. Сэшенс стал первым сенатором, поддержавшим кандидата Трампа. Он сделал это еще 28 февраля, когда борьба за партийную номинацию еще далеко не была закончена. Уже 3 марта Дональд Трамп заявил, что Джефф Сэшенс возглавит комитет его советников по национальной безопасности. Так что Сэшенс имел прямое отношение к избирательной кампании Трампа. Поэтому 17 января сенатор-демократ Патрик Лехи направил ему вопросник, в котором содержался и такой вопрос. Несколько назначенцев избранного президента и его старших советников имеют связи с Россией. Общались ли вы с кем-либо, связанным с каким бы то ни было подразделением российского правительства, на тему выборов 2016 года, будь то до или после дня голосования? Сэшенс письменно ответил одним словом «нет». Однако 1 марта газета «Вашингтон-Пост» сообщила, что сенатор Сэшенс по меньшей мере дважды встречался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Первый раз мимолетно в июле прошлого года в группе других дипломатов, второй раз в сентябре в служебном кабинете сенатора. Вожди демократов немедленно потребовали отставки министра. Лидер фракции Демократической партии в Нижней палате Нэнси Пелоси. Министр юстиции Соединенных Штатов солгал под присягой своим коллегам в Сенате и американскому народу о своих контактах с русскими. Существуют профессиональные нормы поведения юристов, особенно главного должностного лица правоприменительной системы этой страны. Тот факт, что министр юстиции, главный полицейский нашей страны, лгал под присягой американскому народу, это повод для отставки. Он показал, что не подходит для этой должности, требующей доверия. С аналогичным заявлением выступил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. В беспристрастности и объективности министра юстиции не должно возникать и крупицы сомнения. Вполне очевидно, что министр Сэшенс не прошел эту проверку. Поскольку Министерство юстиции должно быть выше любых нареканий, ради блага страны министр юстиции Сэшенс должен уйти в отставку. Сенатор Эл Франкен в интервью CNN обратил внимание на то, что Джефф Сэшенс фактически не ответил на его вопрос. Вернее, ответил на вопрос, который ему никто не задавал.
Do you think that Sessions lied to you?
Вы считаете, что Сэшенс солгал вам? Я сказал бы, что он по меньшей мере ввел меня в заблуждение. Я собираюсь написать ему письмо с просьбой объясниться. Он твердо заявил, что во время кампании он не встречался с русскими. Это неправда. Если он при этом думал, что его спрашивают, говорил ли он с русскими о президентской кампании, тогда он должен был так и сказать. Да, я встречался пару раз с российским послом, но мы не обсуждали ход кампании. Я не спрашивал его, имел ли он беседы с русскими во время кампании. Я спрашивал его, что он будет делать, если узнает, что сотрудники избирательного комитета Трампа встречались с русскими. Я ожидал, что он скажет, возьму самоотвод от участия в расследовании. Вместо этого он решил ответить так, как ответил. И это был, мягко выражаясь, ответ, сбивающий с толку. Проблема заключается прежде всего в том, что, как высшее должностное лицо Министерства юстиции, Джефф Сэшенс должен руководить возможным расследованием связи окружения Дональда Трампа с Россией. 2 марта во второй половине дня министр созвал пресс-конференцию, и Эл Франкен получил ответ на свой вопрос. Я встретился со старшими должностными лицами вскоре после вступления в должность. Мы проанализировали правила этики и самоотвода. Я взвесил все обстоятельства дела. Мои подчиненные рекомендовали мне самоотвод. Они сказали, что поскольку я участвовал в кампании, я не должен иметь отношения к какому бы то ни было расследованию, связанному с кампанией. Я изучил инструкции и рассмотрел их мнение. Я уверен, что их рекомендации были правильными и обоснованными. По этой причине я самоустранился от любых дел, имеющих отношение к избирательной кампании Трампа. Министра спросили, о чем же он все-таки говорил с послом Сергеем Кисляком в своем кабинете 8 сентября. Разговор был самый обыкновенный. Многого я не помню, но помню, что сказал, что бывал в России в 91-м году с группой верующих. А он сказал, что сам он неверующий, но рад, что в Россию приезжают верующие. Вообще, я думаю, что он такой старорежимный посол советского типа. Ну, поговорили немного о терроризме, насколько я могу припомнить, и каким-то образом вышли на украинскую тему. Послушать его, так Россия вообще ничего плохого нигде не делает, а вот все остальные ведут себя неправильно в украинском вопросе. Об этом он говорил несколько раздраженно. Ну, а под конец он пригласил меня на ланч. Я отказался, и никакого ланча у нас никогда не было. Вечером в тот же день министр юстиции принял участие в ток-шоу Такера Карлсона на Fox News и подчеркнул, что никакой вины за собой не признает. Самоотвод – это не признание в каких-то проступках. Речь идет просто о том, воспринимают ли тебя как человека, способного непредвзято разобрать дело. Я считаю, что должен взять самоотвод из-за своего участия в кампании в такой мере, что у кого-то может сложиться впечатление, что я не могу быть объективным при расследовании дела, касающегося избирательной кампании. Теперь вопрос заключается в том, будет ли назначено расследование. Джефф Сэшенс в своих интервью говорит, что пока не принял никакого решения. Кто будет курировать дело, если решение будет принято? В соответствии с существующим порядком, первый заместитель министра. Но эта должность пока вакантна. Президент представил Сенату свою кандидатуру – генерального прокурора штата Мэриленд Рона Розенстайна. Слушания по его утверждению начнутся на будущей неделе.
Это было сообщение Владимира Баринова из Вашингтона. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Димон Гейт стал на этой неделе главной темой дискуссии в социальных сетях. Обсуждали также марш памяти Бориса Немцова и освобождение Ильдара Дадина. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
Новость о том, что Верховный суд постановил прекратить дело Ильдара Дадина в связи с отсутствием состава преступления, вызвала всеобщее ликование. Константин Янкаускас.
Безумно рад за Ильдара, за его жену Настю, за всех их родных и близких. Свободу всем политзаключенным.
Многие не могли поверить такое чудо. Татьяна Мэй.
Вот теперь верю, что прилетели инопланетяне.
Роман Попков на «Открытой России» приписывает свершившееся чудо самому Дадину.
Ильдар Дадин не утратил способность удивляться унижению, и свое удивление и унижение он преобразовал в кипящую ненависть к унижению, в отличие от большинства из нас. Эту кипящую ненависть к унижению он сохранил и за решеткой. В итоге оказалось, что это и есть опасный, но единственно возможный способ победить. Удивляться унижению, кипеть от ярости и быть бескомпромиссным. Только так и появляется хотя бы шанс на победу. А мы, здравые, умные, хитрые, знающие некую подлинную цену всему, мы так и будем кочевать с одного мирного митинга на другой, из одной редакции в другую, оставляя после себя вакуум.
Для других комментаторов освобождение активиста стало свидетельством того, что давление со стороны общества и СМИ имеет силу. Григорий Юдин.
Освобождение Дадина – прежде всего результат его собственной смелости и мужества его жены. Но в нем поучаствовал каждый, кто поддерживал Дадина против упырей. Точно так же, как 4 года назад удалось отстоять Навального, теперь удалось отбить Дадина. Общественное давление всегда дает результат, иногда не сразу. Иногда везет меньше, иногда больше, но результат дает всегда, если не отступать.
Но далеко не все уверены в том, что именно общество сыграло в освобождении активиста решающую роль. Остап Кармоди.
Дадин был уже достаточно наказан, чтобы заставить людей задуматься, а стоит ли оно того, выходить на пикеты. Теперь пришло время проявить милость и справедливость, заставить людей говорить об оттепели. Ходорковского и Пусси Райт отпустили перед Олимпиадой, чтобы выбить козыри у тех, кто призывал на нее не ехать. Сейчас, вероятно, тоже что-то планируют. Возможно, договариваться об отмене санкций.
Комментаторам вспомнились и другие незакрытые политические дела последнего времени, в том числе дело Марка Гальперина, осужденного по той же статье 212.1. Ольга Шепелева.
Если я все правильно помню, есть еще как минимум одно уголовное дело по дадинской митинговой статье. Интересно, его сейчас прекратят или нет?
Многие считают, что настоящей победой гражданского общества освобождение Дадина стало бы только в том случае, если бы заодно понесли наказание те, кто его посадил. Алхаз Абгаджава.
Очень рад за Ильдара и Настю, но самая сильная эмоция сейчас у меня – негодование. Я хочу и требую возбуждения уголовного дела по статье 299 Уголовного кодекса РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», по статье 301 «Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей», и статье 305 «Вынесение заведомо неправосудного приговора». Все судьи, принимавшие решение по Дадину, должны быть лишены статуса, а потом привлечены к уголовной ответственности вместе со следователями и прокурорами. Иначе это не победа, а подачка.
В воскресенье во многих городах России состоялись акции в память Бориса Немцова. Больше всего участников собрал марш в Москве. Мнения участников и наблюдателей об этой акции заметно разошлись. Илья Яшин.
Много людей и очень правильный настрой участников шествия. Да, это бы был марш памяти, но мы вышли не плакать, а требовать. Требовать ареста заказчиков убийства нашего товарища. Требовать свободы для политзаключенных. Требовать политических реформ, которые обеспечат России сменяемость власти. Требовать того, что принадлежит нам по праву.
Дмитрий Гудков.
Мы снова собрались вместе пересчитаться, убедиться, что мы есть. Мы есть, и нас было много. Как всегда, прекрасные люди, одни и те же правоохранители, год от года охраняющие чугунные решетки бульваров от москвичей. Стоит ли продолжать? Стоит ли выходить? Для меня это единственный способ не задохнуться. Вокруг Бориса всегда был воздух свободы, и перемены обязательно наступят.
Екатерина Винокурова.
Народу было много. Такая вот перепись неуехавших. Что делать, было непонятно.
Лев Симкин.
«Какие хорошие лица, — говорили мне об участниках марша. Жаль только, что в основном не молодые. Молодые по большей части были в форме и сопровождали шествие».
Сергей Марков.
По сути дела, то, что в 2011 году начиналось как мощное движение протеста, превратилось из политической силы в субкультуру радикальных прозападников. Как коммунисты, это советская субкультура. Субкультура в обоих случаях – это политическое гетто без шансов на скачок вперед и вверх.
Перед входом на марш у участников изымали наиболее радикальные плакаты и транспаранты. Владимир Милов.
Наши активисты подтверждают, плакаты с упоминанием Путина полиция сегодня изымала. Запрещено обсуждать, кто довел Россию до ручки за 17 лет.
Аркадий Бабченко.
Если бы я мог, я бы обязательно пришел. Даже не обсуждается. Но черт возьми, слушать пятый год подряд «Россия будет свободной» в огороженном загоне, на входе в который отбирают неугодные плакаты, и с идущим после колонны конвоем шаг влево, шаг вправо, уже совершенно невозможно.
Виктория Ивлева.
Унижение – вот главное чувство, испытанное мной сегодня во время шествия в память Немцова. Особенно в конце, потому что там, после всех, как бы замыкая шествие, шли плотным строем ОМОНовцы в пятнистых костюмах и черных шерстяных шапочках, а вслед за ними совсем молоденькие мальчишки-полицейские с собаками. Я словно со стороны увидела. Да мы же зэки в бараке, которых вывели на прогулку. Я больше не хочу на прогулки, разрешенные ВОХРой по ВОХРой же установленному маршруту. Я хочу гулять сама по себе, и сама по себе принести цветы, куда захочу, в память о людях, любивших мою страну и замученных ею за эту любовь. 8 человек, вышедшие без разрешения на лобное место в августе 68-го, были носителями свободы. Мы же носители рабства. По делам. Сами во всем виноваты.
Самым резонансным текстом Фейсбука стало письмо Немцову от его дочери Жанны.
«Папа, я знаю, что ты не хотел и не думал, но ты стал героем. Героем нашего времени. Твое имя стало именем нашей страны, которая вписана в нашу историю твоей жизнью и твоей кровью. Ты знаешь, как мало мы можем сделать, но мы делаем все, что можем, чтобы реализовать то, во что ты верил и за что тебя убили. Я хочу, чтобы ты знал, а ты сомневался. Для меня большая честь и везение быть твоей дочерью. И я надеюсь, что я хотя бы частично оправдала твои ожидания».
В сети безо всякого сострадания отнеслись к новости о том, что в Германию возвращается семья мартенцев, которая переселилась в российское село Кыштовка, чтобы спасти детей от уроков секс-просвета в немецкой школе. В России мартенцы продержались всего 2 месяца. Твиттер барон Мюнхгаузен.
Немцы-мигранты, хлебнув в РФ великой духовности, сочли за благо вернуться в Гейроппу, подтвердив, что русскому здорово, то немцу смерть.
Вадим Суходольский.
Видимо, секс-просвет в Кыштовке Новосибирской области был жестче, чем в Германии.
Алексей Акимович.
Немцы, бежавшие в Кыштовку от секс-просвещения, бежали из Кыштовки от неописуемого разврата местных жителей.
Михаил Пожарский.
Видимо, раньше они, наслушавшись Russia Today и европейских глупых консерваторов, думали, будто Россия — это такое царство традиционных ценностей, где бродят воцерковленные бородатые мужики и целомудренные девы, которые до свадьбы ни-ни. Тогда как реальная российская деревня — это место, где занимаются сексом со всеми, начиная с 12 лет к 15 годам, у девочек по 5 абортов, у мальчиков по 3 ходки. Наверняка и небесная Кыштовка оказалась таким царством пьянства, разврата и насилия, о котором и не мечтал Калигула. А потому немцы почесали удивленную репу, да решили восвояси. Пусть лучше их дочкам все рассказывают в Германии на уроках врачи и педагоги, чем в России показывают на соседней стройке потомственные колдыри из ближайшего ПТУ.
Константин Крылов.
Пришли, увидели, убежали.
Алексей Табалов.
Россия отрезвляет. После сибирской вакцинации бегом побегут на секс-уроки, лишь бы в России не оставаться.
Кирилл Шулика.
Если вы считаете, что секс-просвет — это самое страшное, вы еще в Россиюшке не жили.
Александр Сотник.
Эмигрантский патриотизм лечится, просто нужно вернуться на годик в процветающую путинскую Россию, и как рукой снимет.
Артем Рендарев.
Лозунг «или секс-просвещение и жизнь, или традиционные ценности и смерть» настолько просится сюда, что даже неловко его писать.
Александр Шум.
Сейчас главное удержать остальных жителей Кыштовки.
Самой резонансной новостью конца недели стала публикация расследования Фонда борьбы с коррупцией, посвященная Дмитрию Медведеву. Масштаб расследования вызвал зависть у многих журналистов и редакторов СМИ. Галина Тимченко.
Вот сидят редакции, пыхтят, планируют, пишут, звонят, а потом приходит ФБК и всех убирает в одно касание. И ты снова пыхтишь, перенося свои публикации, потому что понимаешь, что сегодня они никому не сдались. От слова «совсем».
Комментатор отмечает, что российские СМИ о расследовании фонда рассказывать не спешат. Дмитрий Гудков.
Эпической силы расследования ФБК о Медведеве, он вам не Димон, прямо сейчас демонстративно игнорирует большинство СМИ. Наверное, им не интересно, не по профилю. То ли дело футболист, проехавший по встречке, или что там еще Трамп сказал про Гондурас. А ведь будь в России хоть один независимый федеральный телеканал, ну вот хоть контролируемый мэрией Москвы ТВЦ, будь хоть одна федеральная газета, ну вот хоть мэрские аргументы и факты, тогда журналисты бы сами с руками оторвали такую фактуру. Это же сказка, а не материал. Просто ставь ролик и крути круглые сутки с любого места, а в промежутках крупным планом показывай кроссовки и рубашки, которых у премьера, видимо, больше, чем платьев у российских императриц.
Владимир Варфоломеев.
После таких ярких событий, как расследование о тайных активах главы правительства, всегда интересно наблюдать за публикациями в СМИ, показывающими, кто еще может позволить себе пересекать двойную сплошную. С утра пролистал основные газеты, но ни в «Коммерсанте», в тщетной надежде просмотрел номер дважды, ни в РБК, ни в «Московском комсомольце», ни в «Комсомольской правде», ни в «Независимой» не нашел ни строчки про ФБК и Медведева. О российской газете, наверное, можно было и не упоминать. Статьи про расследование зато нашлись в «Ведомостях» на первой же полосе и в «Новой газете». Такая нынче печатная свобода слова.
Наиболее яркие эмоции у многих вызвали вовсе не дворцы, яхты и родовые поместья, а количество кроссовок и плавок, купленных премьером в интернет-магазинах. Возможно, потому что к дворцам себя примерить несколько сложнее. Илья Красильщик.
20 пар кроссовок за 3 месяца? Почему-то этот факт меня поразил больше всего.
Но и другие цифры, приведенные в расследование, вызывают похожие эмоции. Александр Морозов.
Каким образом человек, который, как я в этом году, получил на день рождения в подарок в совокупности 100 евро, и все они были подарком от тещи, может вообще обсуждать политику премьера, который получил подарков на 1 миллиард евро? Как я вообще могу иметь суждение?
Телеграм-методичка.
Самый частый вопрос, который задают люди после просмотра очередного расследования про баснословное богатство наших чиновников – ну куда им столько? Зачем? Все просто. При постсоветском неофеодализме каждый, находящийся на определенной ступеньке власти, приумножает свое состояние на подотчетной территории. И растет она в геометрической прогрессии по мере движения вверх по лестнице властной иерархии. Скажем, у мэра не может быть меньше собственности, чем у главы гордумы. У губернатора не может быть меньше денег, чем у мэра. Вице-премьер должен быть богаче министра. А премьер-министр может быть беднее только одного человека.
Давно отмечено, что бесконечная имущественная пропасть, отделяющая россиян от тех, кто ими управляет, превращает любые сведения о том, кто во власти сколько крадет, в рот светской хроники, и не столько возмущает народ, сколько развлекает его, и даже становится поводом для своеобразной гордости за чиновников. Дмитрий Гололобов.
Свежее расследование Навального убедительно объясняет нам, что Дмитрий Анатольевич Медведев не столь уж безнадежен, как президент. Может и украсть, и покараулить.
Михаил Крутихин.
Целевой аудитории здесь никак не могут быть ширномассы. Они-то воспримут так же, как прореагировали, никак, на разоблачение сфальсифицированной путинской диссертации. В представлении далекой от элит российской публики властям так положено. Так что разоблачения имеют, на мой взгляд, несколько неожиданный эффект внутри России. Они доказывают традиционность, незыблемость и даже легитимность власти.
Александр Баунов.
Есть в расследовании Алексея Навального и утешительная сторона. Премьер с сыроварней, виноградниками и виллой 17 века в Тоскане с отметинами времени на стенах по сравнению с Межигорьем, Лазуркой, страусами, Николиной горой, золотым батоном и даже квартирой Трампа в одноименной башне – это просто сама изысканность с картонным стаканчиком за столиком кафе в стиле лофт. Не знаю, как насчет коррупции, но со вкусом у части правителей обнаруживаем прогресс.
Что не утешает, так это цена, которую платит за этот прогресс российское общество. Кирилл Шулика.
Конечно, Медведев никакой не смешной, а грустный. И то, что он погрел 4 года кресла, а потом вернул обратно, связано не с его любовью к Путину, а с тем, что все имеет свою цену. Освобождение президентского кресла имеет высокую цену. Вот смотрите, Навальный и его ФБК показали примерную стоимость такой услуги. Мало ли кому вдруг из вас пригодится, тогда не продешевите уж.
Алексей Синельников.
Суть этого скандала с дворцами и Медведевым не в том, что это дворцы Медведева. Они не его, он ими пользуется, но не распоряжается и не может их продавать. Эти дворцы – приложение к должности, как и резиденции Путина и так далее. Суть в том, что все эти дворцы и их обслуживание – замаскированные государственные расходы на содержание правительства. При этом наша страна очень бедная, а правительство, как мы видим, испытывает необъяснимую тягу к африканским роскошам. Бедная страна, где нехватка буквально во всем, содержит правительство лакшери-класса. Непонятна сама логика, которая всей этой деятельностью двигает. Вот ты сидишь и едва сводишь бюджет, и того нет, того нет, везде дыры. Потом ты вызываешь чела и говоришь, а давай отгрохаем еще одну резиденцию за 3 миллиарда, бюджет культуры Ростовской области на год, с сауной из золота. Я там буду париться 3 раза в год». Это правительство модельной внешности и привычек нам определенно не по карману. Нам нужно скромное, милое правительство, которое способно как-то обходиться без идиотских бань с изразцами по 1000 квадратных метров, но будет хорошо варить борщ и содержать дом в чистоте.
Коллеги Дмитрия Медведева по партии «Единая Россия» единодушно решили расследование проигнорировать, на что в сети отреагировали саркастически. Ольга Романова.
Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно, прокомментировала Тимакова кино ФБК про Димона. Надо же, оппозиционного и осужденного в отрицательной коннотации, как будто не в Россиюшке живет.
Альфред Кох.
А вот и ответ правительства на расследование ФБК поспел. Как я и предполагал, никаких чудес. Цвет отечественной журналистики Тимакова в свойственной ей манере ответила в режиме «сам дурак».
Активно обсуждается связь расследования с будущими президентскими выборами. Александр Каляндр.
Я не очень понимаю смысл комментария о том, что расследование Навального носит предвыборный характер. То есть его пустят на выборы или Медведева?
Глеб Павловский.
Если Навальный играет всерьез, а не шутит, то первый, кого ему надо убрать с поля, Медведев, а Кудрин лишь второй-третий.
Цели проекта «Навальный» обсуждаются в сети едва ли не больше, чем собственно предмет расследования. Самая распространенная версия – Медведева сливают перед выборами. Но есть и другие варианты. Дмитрий Михайлин.
Во-первых, это прекрасное расследование стоит серьезных денег. И не надо ля-ля, что люди работают на энтузиазме. Так профессионально и в таком объеме на энтузиазме не работают. Это расследование, я прикинул, стоит минимум 1,7 млн. И я хотел бы знать, кто и с какой целью их выделил. Во-вторых, а с какой целью Навальный проводит эти расследования? Если бы с целью борьбы с коррупцией, то ни одного вопроса, а только респект. Нет большей проблемы в стране, чем коррупция. Но цель-то другая. О чем написано в том числе и в конце медведевского расследования. «Ребята, поставьте свою подпись за мое выдвижение в президенты». И это обесценивает вообще всю проделанную работу, потому что становится понятно, что это просто политтехнология. Хорошая или даже общественно полезная, но политтехнология, а не искренний порыв. И тут же возникают, не могут не возникнуть, вопросы. А чьим проектом является Навальный? Зачем вообще этот проект запущен? И какова реальная цель этого проекта?
Даниил Коцубинский.
Навальному надувают предвыборный шар, чтобы выпустить его на выборы спарринг-партнером ВВП. Чтобы народ повалил защищать царя от национал-предателя. А то существуют нервирующие Кремль опасения, что самоуспокоенный путинский электорат попросту поленится на выборы идти.
Есть и версия, что в день публикации расследования Путин неспроста оказался вдали от медийного шума. Иван Преображенский.
Если бы конспирологом был я бы сказал, что доклад по Медведеву появился именно сегодня, для того, чтобы максимально спокойно и незаметно прошла встреча в тайге у Владимира Путина, без телефонной связи и даже медведей. Что они там решали, это точно интереснее рассуждений о том, кто помог Навальному с информацией.
Реакция других оппозиционеров на публикацию расследования у многих вызвала недоумение. Григорий Явлинский.
Если вся эта история с дворцами и виноградниками Медведева правда, то уйти в отставку должен президент, не говоря уже о самом премьере. Поскольку в российской системе власти президент несет всю полноту политической ответственности за главу правительства. В противном случае публикация этих сведений – это часть мероприятий предвыборной кампании Путина, попытка прощупать возможность отправки в отставку непопулярного в народе премьера. Ну и, конечно, показательная активность в борьбе с коррупцией.
Леонид Волков.
Рекурсия. Предвыборное мероприятие Путина называет расследование ФБК предвыборным мероприятием Путина.
Павел Смоляк.
Сначала Явлинский сказал, что расследование активов Медведева заказал Навальному Путин. Теперь Вишневский поспел. Навальный занимается обнародованием сливов. Бедное яблоко не может тихо и молча смотреть, как Навальный вырывается вперед и начинает лидировать. В схватке Явлинский-Навальный, на мой взгляд, победа предрешена, поэтому пошли аргументы ольгинских троллей. Казалось, приличные люди, но на серебро посматривают.
Многие, впрочем, уверены, что от публикации расследования ровным счетом ничего не изменится. Илья Шуманов.
Навальный жалуется на однокурсника Медведева, зампреда Газпромбанка Елисеева, другим однокурсникам Медведева, замгенпрокурорам Винниченко и Гуцану, а также замруководителю СК РФ Леоненко. А проверку по материалам публикации поручат проводить еще одному однокурснику Дмитрия Анатольевича, начальнику контрольного управления администрации президента Чуйченко.
Другие критикуют пессимистов. Ольга Бешлей.
Вообще не понимаю этой дискуссии вокруг расследования Навального, всех этих вопросов. А зачем? А для чего? А все равно ведь никто не будет наказан. Навальный и его фонд делают свою работу. Они не могут никого наказывать и сажать. Они собирают деньги на вполне конкретную цель – борьбу с коррупцией. И честно эти деньги отрабатывают. Является ли борьбой с коррупцией расследование в отношении высокопоставленных чиновников? Безусловно, потому что это форма общественного контроля. Люди жертвуют деньги на работу антикоррупционного фонда. Фонд делает расследование. Чиновники теперь знают. У нас все записано. Мы знаем, где они живут, мы знаем, как они живут. Мы имеем представление о схемах, которые они используют. Мы по-прежнему знаем очень и очень мало, но это лучше, чем ничего. Ситуация в стране когда-нибудь начнет меняться, и есть вероятность, что в худшую для действующей власти сторону. Вот тогда нам всем эти знания и пригодятся.
Обзор блогов подготовила Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот политизированные блогеры обсуждали освобождение Эльдара Дадина, марш памяти Немцова, обыск у Зои Световой. А что узнали обо всем этом телезрители? Говорили ли им что-нибудь?
Нет, им не говорили ничего, ни о Дадине, ни о Зое Световой, ни о марше памяти Немцова. Но ведь наше телевидение устроено так, что причина, следствие как-то так в этой одной телевизионной голове никак не сходятся. Поэтому, скажем, особенно примечателен пример, связанный с маршем Немцова. О нем, повторяю, не было ни слова. Но, опять же, такая ремарка, кроме канала РБК, который довольно обстоятельно все эти материалы выдавал в эфир, и, конечно, канала «Дождь». Так вот, ничего не было сказано о марше Немцова, зато на следующий день в нашей любимой программе «Первая студия» очень живо, ну, как всегда, обсуждается либо Украина, либо Америка. Ну, вот сейчас еще выборы во Франции добавились. Так вот, обсуждалась Украина, блокада и все, что с этим связано, и все события последних дней. Так вот, были выхвачены кадры с марша памяти Немцова, свидетельствующие о том, что там были люди с украинскими флагами, с какими-то якобы националистическими лозунгами, с украинскими трезубцами. И вот это вот обсуждалось очень активно, ведь тут же информации не нужно. Это как знак, как символ, как эмблема. Показали флаг, и дальше все начинают это горячо обсуждать и осуждать. При этом сам Шенин, это ведущий ток-шоу, он принимает максимум усилий для того, чтобы о марше не было сказано ни слова. И когда кто-то в студии пытается сказать хоть вот что-то о самом марше, тоже это все забалтывается. Вот поэтому что должен делать среднестатистический зритель-слушатель, который вдруг слышит какую-то информацию о марше, не понимая, что за этим стоит, это, конечно, отдельный вопрос. Ну вот так устроено телевидение. Все эти вопросы, вот всякий раз мы читаем интернет, отклики, следим за тем, что обсуждается в интернете. А потом обращаем свой взор на ящики, понимаем, что ничего там подобного нет. Да вообще ничего нет, кроме того, что уже не раз было сказано, в том числе и мной, что здесь главное даже не информация, а вот эта вот бесконечная истерика. Это совершенно какая-то шизоидная интонация и нагнетание страстей по любому поводу. Это, кстати, тоже такой интересный момент, потому что вот время покажет, это та шинель, из которой вышел первая студия с Шениным, она теперь часто посвящается каким-то, ну, якобы социальным вопросам, ну, там, не знаю, повышение пенсионного возраста или проблемы с лекарствами, но все в студии буквально включается мотор, и все участники берут свое верхнее до. А дальше уже начинается крик, в котором вообще ничего понять невозможно. К сожалению, устроено так.
На сайте знак.ком опубликовано изложение исследования телеэфира в 2016 году, подготовленное для администрации президента Путина. Исследовалась общественно-политическая продукция, в частности, ток-шоу, которое мы с вами обсуждаем. И вот вывод исследования. Они крайне эмоционально окрашены, в основном посвящены теме противостояния России с Соединенными Штатами, Западом, Украиной и так далее с упором на военную угрозу. Образ президента Путина, ток-шоу и авторские программы героизируют, а образ Дмитрия Медведева фольклоризируется. Выводы исследования вот такие. Федеральное телевидение создает единую картину общественно-политической реальности, центральной идеей которой является отстаивание национального суверенитета России перед враждебным внешнеполитическим окружением, государственный патернализм и патриотические ценности, оправдание экономических и социальных проблем внешней угрозой. Олицетворением государства и доминирующим ньюсмейкером выступает президент Владимир Путин, пишут авторы, отмечая игнорирование телевидением внутри политической повестки, интересов общественных организаций и отдельных граждан. Ну вот так, ну я думаю, Слава, в общем, тут не с чем спорить. Кажется, все так оно и есть, и мы это уже не раз говорили.
Спорить не с чем, ничего абсолютно нового. Меня так улыбнула вот эта фольклоризация образа Медведева, потому что это, конечно, забавно. Я не припомню вообще ни одного случая, чтобы Медведев даже упоминался в этих ток-шоу. Иногда, правда, бывают исключения, когда вот сейчас такой вот точно фольклорный персонаж Слава Ковтун, который присутствует одновременно на всех ток-шоу, когда речь зашла о коррумпированности, запредельной коррумпированности украинских властей, он пытался что-то там пропищать про то, что обыто со своим Медведевым. Посмотрите, что про него пишут, что там нарыли. Все это было последнее, что он успел сказать. Ему тут же заткнули рот. Поэтому, а все остальное, конечно, это абсолютно тривиальные, банальные вещи. И странно, что нужно было заказывать какое-то специальное исследование, а что господин Кириенко не смотрит телевизор. Это достаточно несколько программ посмотреть, чтобы сделать такие вот глубокомысленные выводы. Хорошо, конечно, что существует такая работа, что, может быть, как-то она повлияет на контент телевизионный, но понимаете, когда из одной и той же дырки струит этот самый контент, ну потому что мы понимаем, что все-таки это все как-то с чего-то позволения делается, а потом эти же люди заказывают исследование, выясняется, что все это не есть хорошо, ну это как минимум мне кажется странным. Тут ведь вот что еще и происходит во время этих ток-шоу. Ну, о том, что происходит там деградация и вообще что-то странное творится с душами, психикой, психологией людей, которые участвуют. Тут ведь идет постоянно все время такое разделение на своих и на чужих. Мы тоже об этом говорим всегда, постоянно. Практически в каждом эфире можно брать кого-то и предъявлять им какие-то судебные претензии. Вот только сейчас прям я слушала ток-шоу и кричал господин Максим Шевченко, который был вполне вменяемым, так сказать, он был человеком определенных взглядов. И за что, кстати, его и можно было уважать. У него было не одно ток-шоу на телевидении. Сейчас его лишили всего, и что-то такое странное с ним стало происходить, потому что вот сейчас он кричал в эфире, речь шла о том, а кого назначить президентом. Это ведь всегда делается в русском эфире. Президентов что Украины, что Америки, что Франции назначают здесь и сейчас. И нигде более. Так вот, он кричал о том, что два претендента – это Тимошенко, это Лешко. Его не устраивает Лешко вообще. Ну, все проклятия мира, которые существуют, он обрушил в прямом эфире на голову Лешко. Но вот тут вот он сказал совершенно все-таки выдающуюся вещь, что замечательный президент, кандидат в президенты – это Надежда Савченко. Но, к сожалению, я так понимаю, сил Максима Шевченко и российского телевидения не хватит для того, чтобы сделать ее действительно президентом. Но ведь я сейчас куда клоню, что люди не вообще перестали отвечать за свои слова. Ведь каждое такое ток-шоу, оно изобилует огромным количеством прогнозов. Ни один из этих прогнозов не сбывается. Еще полгода назад вся мощь пропагандистской российской телевидения была брошена на эту самую Савченко. А теперь вот Савченко – светлая личность, единственный претендент, достойный Украины. Также можно в любом ток-шоу, люди, которые перестали отвечать за свои слова. Вот, например, меня поражает такой господин, который называется Карен Шахназаров, и очень ценный, в частности, Соловьев. Он называет его философом почтительно. И, наверное, действительно такой главный философ от пропаганды. Так вот этот вот Шахназаров, он уже не первый раз говорит от имени великого народа. Вот последний раз он нашего общего знакомого Ноэля пытался поставить на место, когда тот заикнулся что-то от народа. Он говорит: вы не имеете права говорить от имени народа, а я имею. И это он не первый раз говорит. Это его такая убежденность, что есть свой народ, есть свой чужой, и есть отдельно избранные люди, которые имеют право говорить от имени этого народа. При этом вот тот же самый Шахназаров, когда он говорит о каких-то вещах более доступных его компетенции, скажем, в частности, кино, это абсолютно вменяемый, нормальный, я бы сказала, даже тихий человек. Но вот что делает пропаганда, на которую, слава богу, обратили взор из администрации президента, это, конечно, отдельный вопрос. Что делает пропаганда с людьми?
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». А программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.